«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня вступил в завершающую фазу процесс по делу Удальцова-Развожаева. Коллеги судьи во главе с председательствующим Александром Замашнюком удалили совещательную комнату, чтобы сформулировать окончательный приговор. Мы помним эпизод, неприятный для подсудимых, с Константином Лебедевым, который в результате деятельного раскаяния скостил себе срок и фактически обрек своих товарищей на вот эту нынешнюю неопределенность, которая может обернуться для них 8-летним, да, по-моему, сроком, попросил прокурор. И сегодня мы поставили формулировку темы нашей беседы, как уничтожит ли Кремль левую оппозицию, потому что уже на наших глазах практически ничего не осталось от левого фронта по разным причинам, или изданные из страны, или ушли из жизни, или вот сейчас нынче находятся за решеткой все его лидеры. В нашей программе участвует наша коллега, журналист Наталья Джанпаладова. Она все эти месяцы работала с обкором «Радио Свобода» на процессе. Адвокат Марк Фейгин, который был сначала адвокатом, а потом даже был свидетелем по этому делу. И на прямой связи со Швецией, со Стокгольмом, будет координатор Левого фронта Алексей Сахнин. Давайте начнем с Натальи. Как вам сегодняшняя атмосфера? Я слышал, что все были возмущены поведением судьи, который не давал Сергею говорить.
Да, действительно, Сергей Удальцов сегодня выступал с последним словом, и его последнее слово неоднократно прерывалось судьей Александром Замашнюком. Вот как посчитал адвокат Леонид Развожаев, Дмитрий Аграновский, целых 15 раз судья прерывал речь Сергея Удальцова. В частности, недовольство судьи было вызвано тем, что Сергей Удальцов отходил от темы обвинения. Судья говорил, что Сергей Удальцов не должен допускать какие-то лирические отступления и высказывать какое-то свое мнение, свою позицию, поскольку судят его не за его мнение и не за его позицию. И даже судья зачитал фрагменты обвинительного заключения, пытаясь, видимо, напомнить Сергею Удальцову, за что именно его судят. 3 раза был объявлен перерыв, чтобы Сергей Удальцов мог скоординировать со своими защитниками, как ему выстроить последнее слово. Но в итоге, судя по тому, что выступление Сергея Удальцова длилось почти 2 часа, он не отошел от своих принципов, он сказал все, что хотел сказать, и это просто неоднократно прерывалось судьей. Очевидно, если бы судья его не прерывал, Сергей Удальцов выступил бы быстрее.
Он говорил экспромтом или заглядывал в конспект?
Ну, у него были бумажки, но, очевидно, какую-то часть он говорил уже от себя, импровизировал по ходу дела и как-то, видимо, все-таки менял что-то в соответствии с замечаниями судьи, но не думаю, что менял сильно, поскольку, когда судья его прерывал, пытаясь объяснить, как же он хочет, чтобы было сказано последнее слово, Удальцов говорил, что не может выполнить требования судьи, поскольку вот его одна мысль вытекает из предыдущей. Он не может оставить в покое предыдущую мысль и говорить дальше о чем-то другом.
Вопрос Марку Фейгину. Чувствовалось ли, что с самого начала процесс приобретает обвинительный уклон, что суд не объективен?
Да, это, так сказать, опция по умолчанию. На политических процессах суд вообще в принципе не может быть объективен, потому что это политически мотивированный процесс, заказной процесс, то есть это организованный властью процесс. И суд у нас функция, он, так сказать, выполняет то, что говорят сверху, и в данном случае Замашнюк или кто-либо другой это не имел существенного значения. Просто Замашнюк имеет некоторый опыт. Напомню, он вел процесс Тихонова Хасис, который тоже был непростым, ну, с точки зрения процессуальной, и поддержания определенной политической атмосферы, чтобы не звучало каких-то резких антиправительственных, антипутинских лозунгов, чтобы, так сказать, невозможно было использовать процесс как трибуну. Вот все его действия направлены к этому. А в остальном приговор пишется совсем не судьей, он пишется совсем в других кабинетах, решение принимается в других кабинетах. В данном случае судья здесь абсолютная функция, ничего не значащая.
Давайте зададим вопрос Алексею Сахнину, который у нас на прямой связи из Стокгольма. Добрый вечер, Алексей. Как по-вашему, ожидает ли ваших товарищей все-таки обвинительный приговор? Судя по настроению вот, и по течению совершающегося суда, вам слово. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Боюсь, что тут трудно предположить что-то иное, кроме обвинительного приговора. И вообще в России вносят, как правило, только обвинительные приговоры. И это дело отличается тем, что заранее было известно, что как бы приговор уже написан обвинительный. С самого начала, может быть, до того, как были предъявлены обвинения. Конечно, к сожалению, моих товарищей посадят в тюрьму и на довольно долгий срок. Во всяком случае, так будет написано в приговоре. Мы посмотрим, как будет в действительности, потому что история может изменить все эти приговоры гораздо быстрее, чем это кажется и судье Замышнику, и тем, кто в действительности пишет этот приговор в коридорах администрации президента или там, не знаю, в кабинете Путина. Но 24 июля, конечно, мы услышим обвинительный приговор.
Спасибо, Алексей. Вопрос Наталье. Какую роль, по-вашему, сыграл в процессе вот фильм НТВ «Анатомия протеста»?
Ну, насколько я понимаю, этот фильм и лег в основу обвинительного заключения, и в основу вообще всех предъявленных обвинений. Его показывали, его смотрели в ходе судебных заседаний. Но, судя по показаниям сотрудников телеканала НТВ, которые, собственно, изготовили этот фильм, он к ним попал неизвестно из каких источников и неизвестно каким образом. И это вызвало вопросы у стороны защиты, адвокаты в прениях и сами подсудимые много раз ссылались на то, что фильм «Анатомия протеста 2» и все видеозаписи, которые ну, являются как-то с ним связаны, они недопустимые доказательства, поскольку в показаниях сотрудники телеканала НТВ говорили, что они уничтожили тот оригинальный диск, на котором им передали, собственно, видео для фильма. И после этого они переписали этот диск один раз, второй раз, уже третью или какую-то там копию передали в Следственный комитет, и, по словам защиты, это совершенно не дает законных оснований утверждать, что это видео действительно является доказательством, и неизвестно, какой там монтаж. И более того, те же сотрудники телеканала в ходе допроса говорили о том, что они подтягивали звуковую дорожку под видео, поскольку тот звук, который был на видео, был настолько плох, что невозможно было разобрать, что говорят вот люди, похожие на Удальцова, Развашаева, Таргамадзе на этой, в этом фильме. И поэтому журналисты накладывали звук вот в соответствии со своими какими-то представлениями и своими убеждениями.
Да, мы смотрели тогда, я помню, в интернете, там два одинаковых по видеофрагмента с разным звуком было. Вопрос Марку Фейгину. А напомните, вот вчера мы знаем, Европейский Страсбургский суд коммуницировал жалобу Леонида Развожаева. Как он вообще оказался на скамье подсудимых?
Сам Леонид?
Да.
Ну, очень просто. Напомню, это относится к периоду 2012 года, к периоду сентября, после сразу демонстрации фильма «Анатомия протеста 2» по НТВ. Собственно, как-то лихорадочно быстро закрутились события, потому что это активно стало комментироваться в прессе. Уже посыпались сообщения из Следственного комитета о том, что проводится проверка. В этот период я встречался и с Леонидом Развожаем, и с Сергеем Удальцовым и рядом других фигурантов этого дела. Мы пытались предвосхитить некоторые события. И вот Леонид Развожаев, понимая, в какую сторону все развивается, покинул Россию. Я этого не знал, конечно. Я бы ему, конечно, не рекомендовал в тот момент это делать, поскольку понятно, что шансов было немного. Как потом выяснилось, у него не было никаких виз. Ему некуда было ехать, кроме как на Украину. А в тот момент януковичская Украина – это там СБУ, это был филиал ФСБ. И напомню, что его в Киеве, в ХИАСе, так называемом, значит, комитете по беженцам, По моей информации, сотрудники СБУ схватили, положили в автобус, микроавтобус, и передали с рук на руки сотрудникам Федеральной службы безопасности, которые, собственно, его и привезли на территорию Российской Федерации, где держали пару дней, значит, видимо, в районе Брянска, где, собственно, под давлением психологическим его не избивали серьезно, ничего такого не было, но ему угрожали, и он написал так называемую явку с повинной под угрозой того, что расправится с ним, с его семьей и так далее. После этого он был доставлен в Москву, где ночью практически прошел суд, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, и только после этого впервые я, как адвокат, был первым допущен. Я побеседовал с Леонидом Лефортовым. Мы написали несколько бумаг с отказом от явки. Вторая бумага – заявление о похищении, которое было направлено в СК, и осталось, собственно говоря, без удовлетворения. Дело не возбудили. Проверка якобы не выявила того, что он был похищен. И, собственно, жалоба, которая сейчас коммуницирована в ЕСПЧ, она, насколько я понимаю, лучше об этом знает адвокат Дмитрий Аграновский, который писал эту жалобу, но, насколько я понимаю, вот эта коммуницированная жалоба касается как раз истории похищения. Сегодня, когда уже нету больше власти Януковича, и сейчас уже можно спокойно этот вопрос расследовать, уже с новыми органами СБУ и так далее в Украине, я интересовался там, будучи недавно в Киеве. Более-менее косвенно все подтверждается, так оно и было, развожая его, действительно похитили. И если сейчас вопрос этот будет, ну, я не знаю, в каком-то приближении временном рассматриваться ЕСПЧ, то там могут появиться сотрудники киевских спецслужб, которые могут дать показания. Я этого не исключаю относительно похищения Развожаева. Такое можно прогнозировать.
Да, мы помним, что там какая-то камера, по-моему, Life News зафиксировала, когда его проводят в тюрьму, что он кричит, что меня похитили. Не верьте ни одному моему выбитому из-под показаний слову. Давайте послушаем Гейдара Джамали, также активиста Левого фронта, политолога. Он считает, что в суде идет традиционный для России политический процесс.
Бесспорно, политический процесс, который соответствует классическим, идущим с 19 века от российской практики судебной расправы, определению «Шемякин суд». Потому что никаких свидетельских реальных показаний, кроме показаний Лебедева, у суда нет. У Лебедева они выбиты угрозами и обещанием посадить его в такую тюрьму, где у него выпадут зубы, волосы и так далее. И поэтому Лебедев прогнулся, пошел на сотрудничество со следствием. То, что у следствия нет никакой документальной базы, подтверждается тем, что они хватаются за все, используют обрывки каких-то телевизионных постановок, каких-то высказываний журналистов. То есть хватаются за какие-то вот такие паскудные фильмы, сделанные с целью очернить и оклеветать. Ну, как бы вот использование журналистских материалов, то есть таких творческих, публицистических материалов в жанре доноса на процессах, это старая традиция, идущая с советского времени, традиция расправ при опоре на рептильную прессу.
Спасибо за эти слова, которые наши продюсеры сейчас выдали в эфир. А у нас вопрос Алексею Сахнину. Алексей, как по-вашему, удается ли привлечь внимание цивилизованного европейского общества к судьбам российских политзаключенных?
Ну, вы знаете, с переменным успехом. Дело в том, что цивилизованный мир, он тоже делится на как минимум две части. Вот одна часть, такая мейнстримная, я бы сказал, она использует риторику о правах человека именно как риторику, которая камуфлирует реальные разговоры об интересах, которые проходят за закрытыми глазами, в которые заинтересованную публику не погружают. Вот. Есть, ну, условно, демократическая часть этого цивилизованного мира, там некоторые партии, какие-то правозащитные организации, опирающиеся на энтузиастов. И вот эту вторую часть заинтересовать удается. Причем иногда Я вот этим занимаюсь, развиваю кампанию в солидарности с узниками 6 мая и кампанией в политической поддержке на Западе. Иногда люди, которые, казалось бы, очень квалифицированно занимаются вопросами правозащиты, просто первый раз об этом слышат и ужасаются таким одиозным проявлением, как, например, вот дело Разложаева с его похищением, там, гневными пытками на даче у следователя Пельшивцева и так далее. Вот. А, к сожалению, машина правозащитная и судебная, машина по правам человека и всех сопутствующих процессов, она очень инерционная. То есть она действует исключительно медленно. А как бы политической воле придать этому делу первостепенный статус нет ровно потому, что те силы, от которых такое вот проявление такой вот политической воли может зависеть, они как раз относятся к этому как к той риторике. Ну, мало ли, что там путинский режим кого-то сажает в тюрьму. Тут важнее договориться о геополитике, о ценах на газ и так далее. Это некоторая проблема, и западное общество с этой проблемой сталкивается. Но мы стараемся все-таки через вот эту демократическую часть, через демократические партии, в нашем случае в первую очередь через левые партии, социал-демократические партии и зеленые партии, а также через правозащитное сообщество продавливать, и есть какие-то успехи. Другое дело, что в сегодняшней политической конъюнктуре это может быть не ключевая сейчас, не ключевой сюжет даже для политического торга. Но я рассчитываю на то, что в какой-то момент эта карта тоже будет задействована.
Спасибо, Алексей. Вопрос Натальи. А велик ли интерес отечественной и зарубежной прессы к завершающемуся процессу?
Ну, если сравнивать с первым болотным делом, которое вот год назад начинал рассматривать Мосгорсуд, к этому делу интереса, конечно, меньше. На рядовые заседания, там, когда стороны представляли доказательства, ходило очень мало людей, и вот в том же Твиттере активисты комитета 6 мая каждый день посчитывали, сколько людей пришло. Это было в какой-то день 10, в какой-то 11, там даже 20 часто не набиралось. Сейчас, когда процесс перешел в такую заключительную стадию, да, в понедельник начались прения, было больше людей, зал был заполнен, наверное, наполовину. Слушания проходят в 635-м зале Московского городского суда, так называемом зале для резонансных дел, который вмещает около сотни людей. Но вот в эти дни, да, чуть больше людей. Но в целом, конечно, внимание прессы и активистов к процессу Дальцова-Разважаева гораздо меньше. И, наверное, это даже связано с потерей интереса общественности вообще к болотному делу, потому что параллельно в Замоскворецком суде сейчас идет процесс над еще один эпизод болотного дела. Там судят четверых человек за участие в беспорядках и за насилие по отношению к полицейским. И там тоже, судя по сообщениям тех, кто приходит в суд, там тоже не особо много людей сейчас.
Вопрос Марку Фейгину. В чем вот лицемерие такой меры пресечения, как домашний арест, которую избрали для Сергея Удальцова? Почему это так издевательски она вот выглядит на его примере?
Ну, смотрите, на политических сейчас уже обкатывают эту меру, и причем достаточно эффективно. Совершенно очевидно, что достижением власти была эксплуатация этой меры для того, чтобы погасить политическую активность таких лидеров протеста, как Удальцов или, например, Навальный, который тоже находится под домашним арестом. И результат достигнут, потому что, как минимум до суда совершенно не факт, что необходимо было уж точно избирать меру пресечения в виде домашнего ареста. Но если бы Удальцов оставался на улице, равно как и Навальный, то они бы могли бы куда в большей степени, наверное, активизировать какое-то внимание, собственно, к идущему процессу и беззаконию, совершаемому на нем. А коварство именно в том и заключается, что изоляция, вроде как не в тюрьме человек сидит, не в следственном изоляторе, где, конечно, условия жестче, и понятно, что возможностей меньше с точки зрения, тот же интернет, какие-то передача адвокатами каких-то материалов или чего-то не было еще. Ну и вообще домашняя обстановка другая, нежели, так сказать, тюремная. Но в этом и коварство, потому что люди политически активные в таком важном для себя качестве, каким они обладали, еще будучи свободными, они полностью изолированы и не имеют возможности влиять ни на политическую жизнь, ни быть ее частью, ни способствовать тому, чтобы этот процесс, вот о чем сказала собеседница, вызывал куда больше интерес. В этом, собственно, коварство и сознательное действие власти.
Политолог Гейдар Джемаль считает, что на наших глазах совершается подлинный погром левых сил.
Естественно, что это погром левых сил, реальных левых сил. И я считаю, что прекрасно выступил со своим последним словом Удальцов, который сказал, что лишить его свободы невозможно. На самом деле, действительно так. Удальцов – это тот человек, который сохраняет свой авторитет, свою неприкосновенность внутреннюю, свое личное достоинство, свою фундаментальную свободу в любых условиях, в том числе и в темнице.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями обсуждаем судьбу Левого фронта.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, уничтожит ли Кремль левую оппозицию, мы беседуем с нашими гостями, адвокатом Марком Фейгином, журналистом Натальей Джанпаладовой и общественным активистом Алексеем Сахниным. Вопрос Алексею. Существует ли солидарная позиция левого фронта по украинскому вопросу? Потому что мы знаем, что, например, национал-большевистская партия бывшая и Эдуард Лимонов как-то нашли общий язык с властью, и теперь они безнаказанно могут осуществлять стратегию 31 хотя бы на Триумфальной площади. Как у вас в этом смысле? Вам слово, Алексей.
Да, ну, в Левом фронте события на Украине, они тоже вызвали массу дискуссий и разногласий. Это, ну, по-моему, неизбежно для любой живой организации, потому что события эпохальные. Но есть как бы точка зрения большинства, которая выражена в нескольких официальных заявлениях, которые мы приняли. И эта точка зрения заключается в том, что несмотря на свой размах и масштаб, украинское протестное движение, оно попалось в ловушку и оказалось полностью зависимым от манипуляций олигархов и представителей элиты, которые опираются на прямое нацистское вооруженное насилие и решают с помощью, опираясь на как бы участие масс в политике, решают свои классовые задачи. Причем, мне кажется, очень важным подчеркнуть мысль, что вот тот погром, о котором Гейдар Джемаль говорил, тот разгром левого движения, не только левого, вообще демократического движения, которое путинский режим осуществляет в России, он ведет не к предотвращению Майдана, потому что Майдан, как вот взрыв негодования, создается объективными условиями. Он ведет к тому, что этот Майдан приобретает самые неконструктивные формы. Вот болотное движение было, конечно, менее масштабно, чем Майдан. Оно там осталось в границах нескольких крупных городов. Но при этом обратите внимание, что болотное движение было гораздо более от истеблишмента, от власти, от большого бизнеса. Никакой Прохоров там или никакой Кудрин не обладали там контрольным пакетом акций в этом движении. И в этом смысле оно было гораздо более демократичным. Там не сносили памятники, там не запрещали инакомыслие. Это было по-настоящему широкое демократическое движение, которое выстраивало новую политическую повестку. И новые практики, там, ведение дискуссий, прихождение к компромиссу, где самые разные силы учились друг с другом взаимодействовать. Там, не знаю, антифашист Гаскаров и какие-то умеренные националисты в итоге, там, Навальный, оказались в одном координационном совете оппозиции. А на Украине в отсутствии более или менее сильных независимых игроков гражданского общества, субъектов действия гражданского общества, огромная масса людей оказались заложниками пропагандистских масс-медиа, манипуляций там, местных властей, олигархов и так далее, части элиты. И вот Кремль, пытаясь разгромить нас, он готовит вот этот самый плохой Майдан. Вот эту темную сторону Майдана он усиливает. Потому что неизбежный все равно в момент кризиса взрыв протеста выльется просто в погромы, как это, к сожалению, происходит сплошь и рядом на Украине. В насилие, в нетерпимость. Когда люди будут просто не уметь договариваться друг с другом, не считать это нужным. Придут люди, у которых не будет опыта участия в демократическом движении, со всеми этими вот странными практиками, типа там собраний, общений, принятия компромиссных резолюций. И это массовое движение станет игрушкой в результате в руках, я не знаю, силовиков или в руках олигархов. Также точно наше место займут нацисты и отморозки. И эти нацисты и отморозки, они как бы не будут считаться с хитрыми расчетами стратегов из администрации президента. Они им также повышибают мозги, как и это сплошь и рядом происходит, как вот та же музычка действовала на Украине. И мне кажется, это для страны вообще дорого обойдется. Вот это очень, как бы, самое, мне кажется, самое опасное последствие того, что сейчас происходит.
Спасибо. Давайте послушаем Гейдара Джемаля, который считает позицию по Крыму ошибкой Левого фронта.
Я считаю, что позиция по Крыму и по Украине была главной, наверное, за последнее время, не единственной, но, наверное, важнейшей ошибкой Левого фронта, поскольку здесь Левый фронт, подобно тому, как и КПРФ в свое время пошел на поводу националистической имперской истерии, поддался на вот эту болезнь Крымнаша. И это, конечно, сильно обескровило и подорвало фундаментальные позиции Левого фронта. Тем более, что такая платформа, она уже все это мы проходили. Циммервальд, ленинское расхождение с социалистами в начале Первой мировой войны, когда все социалисты расползлись по своим национально-патриотическим квартирам, что привело к 4-летнему проливанию братоубийственно в окопах крови европейских народов. И только ленинские большевики сохранили трезвую ясную голову и призыв превратить империалистическую войну в гражданскую. Меня удивляет, конечно, что именно в России, казалось бы, наследники этого ленинского интернационализма стали заложниками националистической, очень дешевой и шитой белыми нитками истерии. Но, к сожалению, так получилось. Возможно, что Сергей вынужденно пошел на вот эту, я не верю, что это искренне его платформа, возможно, он пошел, маневрируя под давлением, полагая, что это в какой-то степени, может быть, снизит прессинг на него. Вот, это ошибка, потому что с властью играть в поддавки нельзя, как только она обнаруживает, что ты идешь на компромисс, она начинает чувствовать запах крови и звереть. Вот, и поэтому, конечно, никакого маневра здесь не получается.
Вопрос Марку Фейгину. Вы тоже так считаете, что это вынужденная компромиссная позиция, неискренняя со стороны подсудимых?
Я бы так до конца не сказал. Я бы сказал, что здесь есть некий политический компромисс со стороны... Ведь это же процесс левых, как бы. Ну, Развожаев, Удальцов – это все лидеры Левого фронта. Здесь есть некая, безусловно, компромиссная игра, но скорее она идет, может быть, от защиты. Это оправдано, потому что действительно хотят как-то улучшить их участь, но я в такие компромиссы не верю. Я вот отдельно скажу о том, что Левый фронт ведь часть внесистемной оппозиции. Это очень важный такой маркер, потому что внесистемная часть противостоящей Кремлю оппозиции – это никогда не симулякр, это что-то настоящее. В этой настоящести есть самый главный смысл. Утрачивание вот этого, значит, реалистичного, вот этого полноценного качества, оно ведет к некой вторичности. То есть зачем создавать второй симулякр, как КПРФ? Левый фронт, если станет вторым КПРФ, а зачем два КПРФ Кремлю? Один можно посадить. Вот. И этот симулякр можно посадить. Только в условиях резкого, жесткого противостояния, не только, конечно, по украинскому вопросу, это вообще отдельная история, о ней много надо говорить, это и только и может создать условия, при которых власть будет бояться сажать людей за ни за что, понимаете? А сейчас она и не боится. Более того, поддержкой Крыма и всей этой украинской истории путинский режим обеспечил себе некую индульгенцию перед обществом. Ну как же, я сажаю, потому что нахожусь в тяжелых условиях санкционных, давления Запада, поскольку мы же строим, возобновляем некий неоимперский проект, поэтому пятую колонну, национал-предателей, левых, правых, либералов, можно сажать. И общество, так сказать, взбудораженное, с одной стороны, и завороженное все этим мегапроектом, оно на это идет. И процесс этот, Удальцова разважаю, который должен был бы стать неким процессом против режима, превратился просто в местечковый процесс над группой внесистемных маргиналов. Понимаете?
Давайте послушаем вопрос Юрия Владимировича, радиослушателя из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот вот эти болотное дело, оно не связано, скажем, с проведением, скажем, местных выборов? Ведь зачастую, скажем, на местах, например, преследуют лидеров оппозиции, скажем, у нас в Волгограде Николая Паркина, председатель областного комитета партии КПРФ. И не связано ли это с проведением также выборов и недопущением победы оппозиционных сил?
Спасибо, Юрий Владимирович. Ну, по-моему, болотное дело не связано напрямую с выборной кампанией, хотя по нему обвинение имеет и Алексей Навальный, который находится под домашним арестом, не может зарегистрироваться никуда. И Сергей, по-моему, хотел Удальцов в мэры баллотироваться, да, не смог.
Ему не дали, да.
Поэтому, ну, косвенно, опосредованно связано. Вопрос Натальи. А каково сейчас состояние здоровья Сергея? Потому что есть такие сведения, что у него могут быть какие-то смягчающие обстоятельства по вот, его болезням.
Ну, насколько я понимаю, об этом сейчас в ходе прений никто из ни прокуроров, ни адвокатов не говорил. У Сергея Удальцова были проблемы со здоровьем. Насколько я понимаю, защита несколько раз подавала ходатайство, и даже в течение всего его домашнего ареста защита пыталась добиться того, чтобы суд разрешил Удальцову пройти медицинское обследование, и в какой-то момент, вот пару месяцев назад, насколько я помню, суд все-таки разрешил и дал на это добро, и сейчас, насколько я понимаю, со здоровьем у Сергея получше. Хуже со здоровьем у Леонида Развожаева, он об этом сам говорил и в своем последнем слове, и в прениях. И его адвокат Дмитрий Аграновский говорил о том, что у Леонида могут развиться те заболевания в условиях в СИЗО, и в случае, если суд отправит его в колонию, могут развиться такие заболевания, которые попадают в тот список, который не предусматривает заключение. Насколько я понимаю, вот у Развожаева сейчас ситуация со здоровьем гораздо хуже.
Политологи Дарджималь считают, что власть потому столь жестока к Удальцову, что его устранение равносильно устранению всего левого фронта.
Почему, собственно говоря, такая беспощадная расправа с Удальцовым? А потому что это харизматическая фигура, без него левый фронт там еще без ряда людей, которые, скажем так, эмигрировали, которые не с нами или которые уже сидят, но в первую очередь без лично него, как фигуры такой харизматической. Левый фронт рассыпается, перестает быть вообще и силой, и брендом, и фактором в какой-то мере общественной и политической жизни. Вот. То есть устранение Удальцова – это фактически устранение Левого фронта.
Вопрос Алексею Сахнину. Вот как вы по своему опыту считаете, насколько плодотворно и наоборот, каковы минусы ведения политической борьбы из-за миграции?
Ой, огромное количество минусов. Ну, просто невозможно там постоянно, каждый день заниматься организационной работой. Невозможно чувствовать атмосферу происходящего в обществе. Вот даже каждый день, читая новости, вы не получаете полного представления о климате, о том, что складывается, о том, что вот как бы незримо меняется в обществе. Ко мне все время приезжают товарищи, мы все время общаемся, я пытаюсь это почувствовать, ну, таким путем. Ну, конечно, это не полноценная замена. Но я бы хотел добавить по поводу как бы судьбы Левого фронта. Без сомнения, Сергей Удальцов был очень важным для нас персонажем и играл огромную роль в нашей работе, в нашей борьбе. Но Левый фронт никогда не был вождистской организацией, вопреки образу, который во многом благодаря средствам массовой информации складывается. Поэтому нет, конечно, нас не уничтожат. Нас действительно вытеснят из как бы мейнстримного поля. И любые попытки сопротивляться этому, действовать более агрессивно, более активно, тут же встречают просто шквал репрессий. Вот у нас постоянно на протяжении всех этих двух лет идут обыски, там, аресты, запугивания и иногда избиения активистов. Вот последние были в мае месяце в Курске у нас товарищи. Поэтому нет, они сами видят, что мы сумели сохранить активистскую сеть и как бы выжить, поэтому продолжают нас одалживать своим вниманием. К сожалению, изменяется, видите, вот там Навальный. Вот Навальный человек, там, политик гораздо более ресурсный, чем мы. И у него гораздо более обширные связи среди влиятельных бизнесменов и политиков. Но даже он, попадая в такую ситуацию, оказывается вытеснен из мейнстрима. То есть он перестает определять политическую повестку. Вот это страшно. Это создает угрозу для страны. Просто сужается поле там, предложений. А так как активистская организация, мы сохранились. Мы сейчас больше и сильнее, чем были в летом 2011 года. И про нас все еще гораздо больше людей знают, и, ну, так сказать, это дает эффект. Поэтому, конечно, мы будем возобновлять эту работу и будем ее продолжать. К сожалению, просто теряются те достижения, которые там на 6 мая 2012 года были сделаны гражданским обществом.
Вопрос, спасибо, Алексей. Вопрос Марку Фейгину. Вот сегодня был очередной обыск у сторонников Алексея Навального. Это придает ему ореол мученика или это уже превратилось в какую-то комедию?
Не, абсурд-то он был с самого начала. Я не думаю, что можно провести еще 100 обысков, это что изменит. Для людей, которые понимают, что к чему, они для них ничего нового. Совершенно определенно Алексея Навального преследуют за его политические убеждения, за его активность в смысле борьбы с коррупцией, за его гражданскую позицию, в конце концов. Его сторонников, соответственно, преследуют для того, чтобы оказывать на него давление. Это бесконечная цепочка. Вот. Ну, сейчас просто все дошло уже до пределов абсурда уже последних, когда с забора снятую, значит, я не знаю, какую-то карикатуру, намалеванную, значит, дворником, пытаются представить полноценной картиной, которая, так сказать, была украдена. Вы знаете, большего сюра представить в принципе нельзя. Но, казалось бы, вот, ну, уже дошли до предела вообще всякого смысла. То есть уже до пределов того, что вообще находится за гранью здравого смысла. Но нет, наша власть способна явить примеры, которые перекрывают все предыдущие. Поэтому сейчас это уже не удивляет, это действительно превратилось в некую рутину. Но надо сказать, что существо здесь все то же. Это попытка любым способом прекратить любую, всякую активность как самого Навального, так и его ближайшего окружения.
Вопрос Натальи. Как по-вашему, можно ли истолковать вообще все события на Болотной 6 мая как такую месть Владимира Путина
задним числом за испорченное настроение на инаугурации, которая должна была быть и состоялась на следующие сутки.
Ну, если придерживаться той позиции, которую излагает сторона защиты в этом процессе, то да, все события на Болотной площади были спровоцированы властью, были спровоцированы теми органами, которые могут контролировать и демонстрантов, и сотрудников полиции. Вот, как говорил тот же адвокат Дмитрий Аграновский, неоднократно говорил и на этом процессе, и на другом болотном процессе, по его мнению и по мнению многих из тех, с кем я разговаривала вообще в ходе этого процесса, ситуация на Болотной площади развивалась так, когда люди после шествия на Якиманке подошли к Малому Каменному мосту и должны были поворачивать на Болотную набережную в зону митинга, то там проход людям переграждала цепочка полиции, которая по схеме, по плану, по тому согласованию, которое было утверждено в мэрии, не должна была там стоять. Она появилась неизвестно откуда, никто не предупредил об этом организаторов. И вот по словам многих участников процесса, если бы эта цепочка сдвинулась бы назад, хотя бы чуть-чуть, люди бы спокойно прошли на Болотную площадь, на митинг. Но поскольку, видимо, не было такого приказа, поскольку цепочка продолжала стоять там, где она стояла, то вот Сергей Удальцов, Навальный и все лидеры, которые находились на Болотной площади, приняли решение сесть на асфальт и подождать, пока будет достигнут какой-то компромисс в переговорах с полицией о том, как пройти людям на Болотную площадь. Но толпа начала давить на цепочку, и цепочка в некоторых местах прорвалась. С точки зрения властей, это были массовые беспорядки. Демонстранты осознанно, с умыслом прорывали цепочку и вот приходили на Болотную площадь, чтобы такое устроить. С точки зрения защиты, цепочка стояла там намеренно, и намеренно ее не сдвигали, и поэтому случилось то, что случилось.
Да, вот Марк там был, так и было?
Да, так и было. Ну, я выступал же на этом митинге, что в мае. То есть я один из там буквально нескольких человек, который обратился к присутствующим на площади, с тем, чтобы поддержать вот эту сидячую забастовку, предлагая людям сесть перед этой цепочкой. Абсолютно точно был тупой срезанный угол. Это первый фактор. Таким образом, поворачивающаяся с моста колонна, так сказать, она должна была сузиться в 2 или в 3 раза для того, чтобы пройти этот угол. Во-вторых, это очень важно, что не пускали в сквер. Сквер давал большое пространство для того, чтобы оно могло быть заполнено потенциальными пришедшими на митинг демонстрантами, жителями Москвы, да, москвичами. Это было тоже сознательно заблокирован проход туда. Значит, эта цепочка выполняла в том числе функцию того, чтобы ограничить, я подчеркиваю, ограничить число участников митинга. Первое, они не ожидали, что придет 6 мая такое количество народу. Многое делалось для того, чтобы понизить численность в предыдущие недели. Второе, когда они увидели пришедших туда, видимо, один из планов, лежавших в портфеле, был реализован относительно того, чтобы искусственно снизить число пришедших на Болотную площадь, для того, чтобы, ну, наверное, в их представлении перестраховаться, дабы эта большая, огромная, многотысячная толпа не рванула, значит, через мост большокаменный туда, в сторону Кремля. Возможно, эти действия были, кем-то согласованы, но, безусловно, они были провокативные. Всю ответственность за то, что произошло, несет правоохранительные органы и те, кто ими руководил на этом мосту и на площади 6 мая, несомненно.
Политолог Гейдар Джемаль считает, что российская власть смертельно боится повторения в России украинских событий с участием левой оппозиции.
Это очень важно сегодня для власти, потому что она как бы расчищает для себя поле для действий, во-первых. Во-вторых, она на всякий случай, на случай, если юго-восток Украины перекинется и на нее в результате ухудшения общего социального и экономического положения, она старается, так сказать, зачистить политическое пространство от возможных организаторов вот этого процесса состояния, которое может быть подобен тому, которое происходит в Украине. Но надо отметить, что в Украине то, что происходит, никакого отношения к левым не имеет. Там просто левые как бы приписывают это себе, настырно пытаются подвести, подверстать события в самопровозглашенных республиках под левый бренд. Это разоблачено, кстати говоря, членом левого фронта Галкиным, который очень подробно написал, что ничего левого в деятельности Юго-Востока, в идеологии Юго-Востока Украины не содержится. Но это не означает, что левые не могли бы играть роль в аналоге Юго-Востока, повторившегося уже в России, что вызывает, конечно, истерический страх Кремля. Потому что одно дело, когда у тебя, так сказать, разрозненные и идеологически не спаянные деклассированные элементы, а другое дело, когда кто-то берется организовывать политическую идеологическую крышу для этих элементов. Тогда это превращается в совершенно другой феномен, выходит на другой уровень. Они знают, что левый фронт во главе с Удальцовым мог бы играть существенную роль в событиях аналогичного масштаба, которые могли бы и которые, скорее всего, я думаю, могут повториться в России.
Вопрос Алексею Сахнину. Как, по-вашему, велика ли вероятность скорого повторения вот той белоленточной волны протеста, которую мы видели 2 года назад?
Да, думаю, что, как ни странно, велика. Хотя сейчас последние там 3 месяца российское общество демонстрирует сплочение, как всегда бывает накануне и в начале маленькой победоносной войны. Но никуда не делись системные проблемы. И мы знаем, что они только углубляются. Я не знаю, за несколько лет кризиса число долларовых миллиардеров выросло, в то время как уровень жизни большинства впервые за много лет снизился. И российская экономика сегодня стоит чуть меньшей степени, чем украинская, но тоже стоит на грани коллапса и серьезного кризиса, как минимум. Никуда не делись проблемы общества, которое просто на протяжении 20 лет не развивается. И эти проблемы, конечно, дадут себя знать. Вопрос в том, по каким каналам, через какую инфраструктуру будет реализовываться этот протест. Мне кажется, тут вот важно, что путинский режим Юго-Востока боится, пожалуй, больше, чем Майдана. Был эпизод, когда один из последних арестантов по болотному делу, Олег Мельников, его арестовали через 2 дня после того, как он вернулся в качестве из Луганска, где был в качестве волонтера, помогал этим самым ополченцам. Я согласен с Гейдаром, что там нет ничего левого, и мы, кстати, никогда не впадали в патриотический раш и не кричали «Крым наш!», мы просто приветствовали право народа на самоопределение, это совсем другое. И при этом всегда критиковали аннексионистские планы, там, империалистические планы путинского руководства. Вот. Но вот этот эпизод с Олегом Лурье показывает, что Кремль вовсе не стремится найти себе политических союзников вокруг ключевого, конечно, вопроса там, о Юго-Востоке, о судьбе Юго-Востока Украины. Более того, Кремль на самом деле оказался в заложниках. Он не может объявить Юго-Восток там, своим противником, но при этом он опасается его, как такого, такого котла кипящих страстей и социального протеста, и социального и культурного протеста, и народной самодеятельности, он опасается со страшной силой. Поэтому, конечно, он защищает пространство, чтобы там не возникли никакие, так сказать, идейно мотивированные силы, которые могут вывести из-под контроля. Они хотят, чтобы этот неизбежный взрыв произошел под их контролем. Вот у них есть некая теория управляемого взрыва, что они, так сказать, выпустят заранее подготовленных специально обученных людей, вроде Кургиняна там, или, не знаю, Рогозина, которые всю эту громадную энергию народного негодования, народной революции направят в какое-нибудь тупиковое русло, там, бессмысленное и безопасное для режима. Может быть, собственно, режим и планирует возглавить этот взрыв, ну, под личиной какой-нибудь погромной патриотической или националистической истерии. Как, впрочем, произошло и на Украине. Ведь там Порошенко, это же не стойкий оппозиционер, это же не украинский Удальцов. Порошенко – это министр правительства Януковича и создатель партии «Регион». Там часть режима просто возглавила этот взрыв и теперь прекрасно создает там нацистские элитарные формирования. И, конечно, наша власть перед этим тоже не остановится. Тоже не остановится. Поэтому, мне кажется, вот очень важно подчеркнуть, что напрасно нас иногда пытаются как бы изобразить людьми, которые стараются сейчас идти в фарватере кремлевской конъюнктуры. Мы никогда не опасались быть против Кремля и были, наверное, самыми радикальными и последовательными критиками Кремля. И сейчас мы вовсе, наша позиция вовсе не совпадает с кремлевской. Другое дело, что она не совпадает и с либеральным мейнстримом. Она остается независимой. Мы всегда говорили то, что мы думали. Мы говорили это в России в декабре 2011 года, мы говорили это 6 мая 2012 года. Мы говорим это сейчас, когда происходят эти события в Кремле. И, конечно, ну тут, наверное, вот в этом согласны все, что уничтожение левых в глазах путинской администрации – это превентивная работа по предотвращению революции. По предотвращению революции.
Спасибо, Алексей. Вопрос Натальи. Ощущалась ли решимость вот, подсудимых продолжать свою борьбу, несмотря на репрессии и, возможно, неблагоприятный для них приговор суда?
Она не то что ощущалась, она прям звучала прямым текстом, об этом говорил и Леонид Развожаев в своем последнем слове, об этом говорил и Сергей Удальцов. Они говорили, что они остаются преданными своим идеалам, они не собираются от них отходить, и что этот суд, этот процесс никак не повлияет ни на их ценности, ни на их идеалы. Они будут бороться, и вот как уже кто-то сегодня цитировал, Сергей Удальцов сказал, что какой бы срок ему ни вменили, пусть то будут там 8 лет или даже, надеюсь, что в шутку сказал про пожизненное заключение, говорит, я все равно останусь свободен, потому что вот у него такой стержень, у него такое мировоззрение, у него такие взгляды.
Вопрос Марку Фейгину. Как, по-вашему, смогут ли, и находясь в заключении, вот Удальцов, Развожаев, как бы повторить пример Толоконникова и Алехиной, которые смогли, будучи политзаключенными, все-таки напоминать о себе и продолжать борьбу за решеткой?
Ну, это два совершенно разных, если хотите, полярных сущности, потому что, ну, Удальцов и Развожаев – это серьезная политика, это внесистемная серьезная политика. Толоконникова и Алехина в конечном итоге никакими политиками не являются, и внимание к ним во многом было приковано только исключительно в силу, ну, сознательной их провоцирования на
определенные действия. Женщина за
решеткой. Нет, это само собой, но просто политику, к нему отношение куда более серьезное, к такому, как Удальцов, несопоставимо, как Пусси Райот. Пусси Райот – это слишком поверхностно для того, чтобы сравнивать с Удальцовым и, значит, там, с тем же Развожаевым или Навальным, которого посадят.
Давайте сравним его с Ходорковским. Сможет он там вот как-то писать письма?
Нет, ну, это, возможно, у него будет точно. Вопрос степени влияния на общественные процессы из тюрьмы. Она, вы знаете, как получится. У кого-то получается влиять действительно решающим образом, и тюрьма ему идет, ну, скажем так, на пользу. Она капитализирует политика в условиях авторитарного государства. Мы такие примеры знаем, и люди выходили из тюрьмы, становились президентами, как, например, Вацлав Гавел, например.
Или
никто не
Мандела,
верит, что...
Да.
Да, можно поверить, что в России там возможно повторение подобное, но, безусловно, у того же Удальцова есть все возможности для этого.
Да, я тоже так считаю, и мы вместе с нашими гостями рассчитываем, что, конечно, будет гуманный приговор, но вместе с тем, что подсудимые не сломаются, будут продолжать свою борьбу. И напомню, что сегодня вступил в завершающую фазу процесс по делу Удальцова и Развожаева, политзаключенных, которых признал уже, по-моему, и только ленивый не признал политзаключенными. Сергей говорил последнее слово, как рассказала наша коллега Наталья Джанпаладова, его постоянно прерывали, но, тем не менее, оно было услышано российским обществом. И о том, сможет ли Кремль уничтожить левую оппозицию, чего
собственно, вряд ли ему удастся, судя по нашему сегодняшнему разговору. Мы беседовали с нашими гостями, адвокатом Марком Фейгином, нашей коллегой Натальей Джампаладовой и общественным активистом Алексеем Сахниным. Большое им спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.